Дорогие братья и сестры, когда я готовился к этой проповеди, то у меня были определенные переживания. И я даже был рад, что мне пришлось уехать на долгое время, потому что я не совсем понимал, как правильно изложить ту тему, которую буду излагать. Я прочитаю текст Священного Писания, и думаю, вы поймете причину моих переживаний. Послание к Евреям, 13 глава, 17 стиха. Послание к Евреям, 13 глава, 17 стиха. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам». Если бы в нашей церкви было два пресвитера церкви, я бы сказал, ну, дорогой друг, проповедуй ты на эту тему. Не очень уместная тема для проповеди. И я знаю точно, что очень многие братья, они обходят стороной такие проповеди, потому что крайне неловко с кафедры призывать к тому, чтобы вы должны слушаться наставников ваших, что должны быть покорны и такие слова говорить. Ну а потом, друзья, я когда готовился, понял, что, в общем-то, по этому поводу мне переживать особо нечего. У меня есть причина переживать по другому поводу или по другим поводам. Дело в том, что в этом тексте описываются хорошие наставники. И мне будет трудно проповедовать не потому, что будет сложно призывать вас подчиняться, а будет сложно говорить о хороших наставниках, которые здесь написаны, ибо у меня в этом вопросе большие-большие недоработки. Поэтому проповедую на этот текст, друзья, больше он будет обличаем для меня, например, чем руководством для вас. Вторая моя мысль, почему этот текст все-таки нужен, потому что, когда мы говорим о наставниках, то, наверное, мы в первую очередь подразумеваем пресвитера церкви, проповедников, может быть, старших братьев, но на самом деле, я чуть позже это покажу, каждый из нас, абсолютно каждый из нас, кроме детей, не достигших определенного возраста, но даже к подросткам это относится, то, что я сейчас скажу, он сам находится и в роли наставника, или в роли подчиненного. То есть, когда мы говорим о наставниках, этот текст, он не только обращен к пресвитерам или учителям церкви, этот текст обращен абсолютно каждому человеку, потому что каждый из нас в какой-то мере выполняет функцию наставника. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, полезно всем. И третья моя мысль, друзья, как введение к проповеди, то, что в этом тексте показывается правильное отношение между наставниками и между подчиненными или наставляемыми. И очень важно понимать, что правильное отношение между наставниками и подчиненными или наставляемыми, они полезны как для тех, так и для других. Правильное отношение, друзья, между наставниками и наставляемыми, они влияют и на тех, и на других. Если наставляемый неправильно относится к наставнику, в этом случае у наставника нет радости. Он свое служение совершает плохо, потому что ему это делается с трудом. Он делает это с трудом. Если же наставник выполняет свое служение плохо, то тогда это служение не приносит пользы наставляемым. Поэтому между ними, теми и другими, должны быть добрые и правильные отношения, которые дают плод и тем, и другим. По этим причинам, друзья, я считаю, что эта тема будет очень важная. Я хотел бы об этой теме порассуждать. И первая моя мысль именно в рамках этой темы, она заключается вот в том, что иерархия, которая здесь показана, она очень важна. Если смотреть историю развития человечества, то мы видим, что человечество идет от правления монархии, таких тирании, стремится к демократии, к освобождению. И у всех передовых таких вот социологов, у всех политологов передовых, у них основная идея, у философов, это полное освобождение человека. Чтобы человек был свободен, чтобы человек не имел никакой над собой власти, чтобы человек мог реализовывать самого себя так, как он считает нужным. И толерантность, свобода, такое бесконтрольность, безограниченность, без того, чтобы над тобой кто-то владел, это то, что сейчас в мире проповедуется как базовая ценность. И на первый взгляд вот такое понимание вроде как логично и последовательно. Почему я должен кого-то слушаться? Почему кто-то имеет право командовать мною? Почему я вдруг могу допустить, что человек, который поставлен надо мною, умнее меня, и я должен его, должен подчиняться его приказам? Почему это так? Друзья, и с одной стороны, вот это мнение, оно имеет значение, потому что мы знаем примеры тирании, мы знаем примеры господства, мы знаем примеры диатревства даже в церквах, когда люди, пользующиеся своей властью, они приводят к большой катастрофе. И мы знаем, когда нацизм был в фашистской Германии, почему он случился? Потому что некий лидер, он настолько овладел умами масс, подчинил себе всех остальных, что заставил фактически выполнять всех бесчеловечные такие приказы. Не то, что он заставил физически, это было некое такое, знаете, авторитарное давление. И вот на фоне этого люди пытаются в другую сторону клониться, полностью освободиться. Сейчас даже подростки, иногда там 12-13 лет, они говорят старшим: а ты почему я должен тебя слушаться? Друзья, но другая крайность, как и любая крайность, это тоже крайность. И Библия нам открывает, что иерархия, взаимоподчиненность, это очень важно. Без иерархии, без того, чтобы надо мной кто-то стоял, друзья, без этого невозможно нормальное развитие человека. Сейчас даже в Европе есть такие эксперименты, когда ребенку, маленькому ребенку говорят, что над тобой никто не властен, ты можешь делать все, что считаешь нужным, даже ты можешь не определяться, кто ты сейчас, мальчик или девочка, определишься когда-нибудь потом, это твой выбор. Друзья, и мы знаем, что уже есть последствия, когда люди, психологи об этом пишут, что люди, выросшие в таких условиях, когда у них нет начальника, и начальник выполняет только функцию слуги, которой родители у таких детей только нужны для того, чтобы подать пищу, позаботиться о крови и прочитать на ночь сказку, а во всех остальных функциях они запрещены, воспитательная функция у них отнята. Друзья, из таких детей вырастают закомплексованные люди, которые не могут жить, которые не могут нормально развиваться. Фактически это люди не становятся нормальными, полноценными членами общества и вообще людьми нормальными не становятся. Друзья, такие сведения уже есть. И я уверен, что с течением времени мы все больше и больше будем наблюдать последствия вот этого подхода к тому, что люди отказываются признавать над собой какую-либо власть. Библия, она конкретно и четко утверждает иерархию церкви. Здесь никаких нет сомнений, в Библии употребляются слова «младшие» и «старшие». «Младшие, повинуйтесь старшим». Употребляются слова, одних он поставил апостолами, других учителями, других там и так далее, и так далее. Друзья, есть советы, да, есть совет одной церкви, есть совет всех церквей, когда собираются, например, в Иерусалиме братья, чтобы они решили вопрос, причем на этот совет братский не пустили никого, кроме пресвитеров церкви, сначала собрались только братья, потом только пресвитеры церкви, и то решение, которое они вынесли, потом было распространяемо по церквам, и написано, что вот это решение нужно было выполнять. Друзья, ни о какой демократии, в смысле, как принято это у нас считать, Библия нам не открывает, не открывает. И поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы тоже понимали, что, несмотря на существующие крайности, все-таки правильное понимание вопроса – это существующая иерархия. Очень важно, чтобы дети понимали, что у них есть родители. Очень важно, чтобы родители понимали, члены церкви, что у них есть начальствующие в церкви. Очень важно, чтобы начальствующие в церкви понимали, что они тоже ответственны перед другими братьями и перед самой церковью. И это все нужно для того, не для того, чтобы угасить, не для того, чтобы поработить, как в послании Галатам написано, а для того, чтобы помочь раскрыться человеку. Можно представить себе любого человека как семечко. Вот представьте себе маленькое семечко. Например, семечко, допустим, желудь. Или семечко, например, допустим, подсолнуха. Вот это маленькое семечко, внутри этого семечка закрыты потенциалы. Огромные потенциалы развития. В этом семечке скрыто большое дерево, большое растение. В этом семечке скрыто красивый цветок. В этом семечке скрыты другие семечки, которые могут потом распространиться. Но будет ли из этого семечка толк, раскроется ли потенциал или не раскроется, зависит от не случайности, а от того человека, который будет об этом заботиться. Посадит ли он, не посадит ли он семечко, будет ли он на нем ухаживать или не будет ухаживать. Друзья, Кто-то скажет, да, ну и случайно вырастают семечки, да, как бросить, там, Робинзон Крузо случайно просыпал, там, какой-то спрос какой-то и выросло у него случайно. Но это как исключение больше. Все-таки мы понимаем, чтобы что-то выросло, чтобы что-то было построено, чтобы раскрылся потенциал, заложенный внутри, нужен кто-то, чтобы об этом заботился. Поэтому, друзья, как один сказал человек, без началия, то есть отсутствие начальников – это великое зло. Написано, они пекутся о душах ваших. То есть вот эта наша душа, которая в потенциале может раскрыться в полноценную личность, о ней нужно заботиться. Сам человек о ней позаботиться не может в полноте, в которой нужно. Представьте себе человека, который, вот мальчика или девочку, которые просто оставили одного, и о нем никто не заботится. Что из него вырастет, друзья? Такие примеры существуют. Существуют дети Маугли, которые, мы знаем по сказке Киплинга, но есть реальные случаи, когда дети оставались одни, друзья, и они не вырастали людьми. Всегда нужен тот человек, который будет о нем заботиться и его воспитывать. Слово «воспитывать» или слово «образование». Вот слово «образование», вот, друзья, оно какой корень имеет? Образовывать, то есть его создавать, воспитывать, то есть его питать, созидая. И это очень важно. И, друзья, это заложено в иерархической системе. Еще раз скажу, у детей есть родители, у родителей есть их тоже родители. Есть церковь, есть начальство еще на работе, есть власти. Друзья, вот эта иерархическая система, она очень важна для нормального созидания человека. Это нужно. И здесь следующая моя мысль, она основывается на таких стихах. Написано, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Здесь употребляется два слова, повинуйтесь и покорны. Почему два слова? Почему нельзя было просто ограничиться одним словом? Повинуйтесь наставникам вашим. Ну, достаточно, все понятно. Почему повинуйтесь и будьте покорны? Апостол усиливает свою мысль. Ему недостаточно одного слова, друзья, потому что то, о чем он говорит, весьма сложно. Поэтому он употребляет два слова, чтобы не было никаких сомнений в том, что он имеет в виду. Он имеет в виду, что человек, который наставляемый, подчиненный, должен повиноваться и быть покорным. Эти два слова, друзья, они имеют разную окраску, хотя имеют одинаковое значение. Я уже как-то приводил вам пример, друзья, приведу еще раз пример. Есть три вида послушания. Первый вид послушания – это послушание, когда человек согласен с тем, что ему предлагают. Как я уже говорил раньше, представьте себе, что я очень хочу есть, голодный, в животе смятение, и вдруг мне говорят, Денис, пойди обедать. Я говорю, пойдем обедать. И иду. И мне говорят, какой послушный человек. Это послушание или непослушание? Это послушание. Я послушался. Но это послушание первого типа. Это послушание, совпадающее с моим желанием. Второй вид послушания – это послушание нейтральное. Второго типа. Когда мне все равно. Мне скажут, Денис, ты будешь чай, например, зеленый или черный, а мне все равно. Я говорю, да, какой хотите. И мне скажут, что какой послушный человек. Непривередливый. Друзья, но в некоторых случаях мне все равно. Бывают случаи, когда у меня нет предпочтений. Когда я приезжаю в какой-то город, и мне говорят, Денис, вот наша целая колонна машин едет в город, там все машины хорошие, в какую ты сядешь? Но мне все равно, в какую мне сесть. В любую сяду. И я могу произвести впечатление послушного человека, но на самом деле мое послушание, оно не является таким уж значимым, потому что мне все равно. А вот третий вид послушания, это послушание самое сложное, когда у меня есть сформированное желание, сформированное понимание, когда я четко знаю, чего я хочу, что я думаю и к чему я стремлюсь, и вдруг мне человек говорит, что надо сделать по-другому. Вот в этом случае слушаться очень сложно, потому что это то, что вызывает неприятие, то, с чем я не согласен, что у меня вызывает определенное чувство такое, знаете, ну, посягательство на мою собственную аутентичность, да, там, или мою личность, и я понимаю, что смириться в этом случае очень тяжело. Вот это самый благородный вид послушания. Конечно, друзья, я не говорю о том, что третий вид послушания должен быть всегда и везде. Мы не рабы, чтобы нам безоговорочно слушаться всех, но в некоторых случаях вот именно такой вид послушания требуется. И раз апостол Павел пишет о том, что человек должен быть покорен своим наставникам, покорен, это означает, друзья, что в некоторых случаях бывают ситуации, когда наставляемый слышит от наставляющего нечто, что ему совершенно не нравится, с чем он совершенно не согласен. И ему нужно просто покориться. Покориться – это означает себя смирить. В греческом интересная мысль – убедить самого себя быть послушным. Друзья, сейчас я уже сказал эту мысль, немножко повторю. Сейчас даже среди подростков формируется вот такое общественное мнение. Ты должен слушаться только того, с чем ты согласен. Например, взрослый говорит, это делать нельзя. А почему этого делать нельзя? Объясни. Взрослый начинает объяснять. И если человек, подросток, не согласен, он не понимает, его аргументы взрослого его не убеждают, его не убеждают аргументы взрослого, то он говорит, извините, вы меня не убедили, я вас слушаться не буду. То же самое у молодежи. Молодежь говорит, предъяви доказательства того, что ты прав. И человек, например, особенно если служитель церкви, проповедник, не очень образованный, и он не может хорошо подготовить аргументированно свое мнение, а мнение в этом случае все равно может быть правильным. То есть мнение может быть правильным, но оно не аргументировано правильно. В этом случае кто-то говорит, ну извини, но ты не аргументируй, я тебя слушать не буду. Друзья, и это достаточно большая проблема. Почему? Представьте себе, вот есть розетка, и ребенок решил залезть в розетку спицей. А вы ему говорите, нельзя залазить в розетку спицей. А он говорит, почему? А вы ему говорите, там живет дядя Ток. А ребенок говорит, папа, да мне уже не 5 лет, мне уже 6. Я уже знаю, что дяди Тока не существует. Никакого дяди Тока там не живет. Тогда у вас какой вариант? Ну попытайтесь объяснить ребенку закон Ома для замкнутой цепи. Силу тока, напряжение. Во-первых, вы его сами не знаете. Во-вторых, вы не сможете объяснить. И тогда ребенок говорит, папа, ты не смог мне объяснить. У тебя нет аргументов, поэтому извини меня, буду лезть в розетку. Друзья, вот так же получается у некоторых из нас, когда мы говорим старшему человеку, что ты извини, мне не смог объяснить, поэтому, пожалуйста, я тебя слушать не буду. Друзья, вот здесь слово «покорность». И кто-то скажет, Денис, но ведь старший человек может ошибаться. И вот здесь есть интересная тайна. Дело в том, что да, старший человек, он может быть даже не умнее, чем я, или не образованнее, чем я, но сам принцип иерархии, если эта иерархия без, я уже сказал, без вот этих крайностей, без диатревства, об этом мы чуть позже будем говорить, если она без тирании, сам принцип иерархии, он позволяет самому тому, не зная, следовать правильным советам. То есть, если ребенок слушает отца, если у него отец хороший человек, да, если он не тиран, не деспот, не какой-нибудь там, я не знаю, просто ужасный человек, если он хороший человек, то сам принцип послушания отца всегда благословляется Богом. Человек, слушающий своих родителей, в принципе делает правильнее, чем человек, который не слушает своих родителей. Поэтому, друзья, в этой иерархии сокрыт некий такой, знаете, духовный закон. Я еще раз скажу, если нет крайностей, то сама иерархия является способом, проводником передачи Божьих истин. И когда мы сталкиваемся с тем, что мы не согласны, то мы должны просто повиноваться и покоряться. И это не мои слова, это слова апостола Павла. Если кто-то с этим не согласен, то можете дискутировать с ним. Ко мне не надо никаких претензий предъявлять. Это я просто передаю то, что написал Павел. Друзья, ну теперь возникает вопрос. Ну а как же я могу довериться наставнику, если вдруг он что-то сделал неправильно и так далее? И этот вопрос я зафиксировал в своем конспекте как такой заголовок. Как избежать тирании? Как перестать быть тираном? Друзья, и я теперь скажу вот что. Это очень важно для меня. Это важная тема для самого меня, потому что я не хочу быть тираном, я не хочу быть деспотом ни в церкви, ни в семье. Не хочу быть диатрефом. Но это то же самое для вас важно, потому что я уже вначале сказал, что каждый из вас является начальствующим, является наставником. Большинство здесь родители. Я недавно в одной книге прочитал такое выражение, такую интересную мысль автора. Он пишет, что в некоторых семьях дети являются заложниками любви. Что это означает? Они боятся сделать шаг вправо, шаг влево, потому что они боятся потерять отцовскую или материнскую любовь. Они всеми силами пытаются подстроиться под родителей, потому что только если ребенок удобен родителям, в этом случае они изливают на него свою любовь. А если он неудобен родителям, то они на него свою любовь не изливают, они перестают его любить, да, они, может быть, его игнорируют, может, его не ругают, может, еще что-нибудь, друзья, но ребенок всю жизнь пытается заслужить любовь. Чаще всего эти дети вырастают страшно закомплексованными, психологически проблемными людьми. У них очень много трудностей. Они не умеют находить контакт с другими людьми. Они не умеют строить свои семьи. Они не умеют жить в мире сами с собой. У них постоянные проблемы. Почему? Они постоянно ищут доказательства того, что он хороший. Потому что если он не хороший, его никто любить не будет. Друзья, это следствие тирании. Я много общаюсь с подростками, с молодежью, и я иногда не знаю, что делать, потому что я знаю, что проблема вот этого подростка или этой молодежи – это в его родителях. Они не смогли его воспитать хорошо. Как воспитать? Нет, они его наказывали, они его ругали, но они не смогли внушить ему, что он ценен сам по себе, вне зависимости от его поведения. Они всегда свое отношение к нему строили на его поведении. И теперь он пытается все время угодить кому-то, друзья. Он не развивается как полноценная личность. Он не становится хорошим человеком. Он становится человеком, пытающимся всегда угодить. Это называется в психологии псевдоличность. Он забыл, кто он такой. Он не знает своих собственных желаний. У него нет своих собственных чувств. У него есть чувства родительские, у него есть желания родительские. У него есть личность родительская. Он сам не знает, кто он такой. Друзья, это последствия тирании. Мы знаем церкви, в которых очень строгие, в кавычках, люди, на самом деле это не строгие люди, это люди, которые просто реализовывают свою жажду власти над паствой. И они утешают себя, что они противостоят либералам, что они на самом деле очень строгие и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, просто исключительно это человек, которому дай власть в руки в другом вопросе, и он также будет командовать. Друзья, это человек, который абсолютно, не выполняет нужные функции, это тиран. В церкви, на работе, в семье, в дружбе, друзья, могут быть тираны. 20 человека дружат, и вдруг один из них становится тираном, который деспотирует остальных. Вот поэтому эта тема, как избежать тирании, она очень важная. И мне хотелось бы о ней немножко порассуждать. И первое, о чем я уже сказал, сейчас кратко, и я эту мысль озвучил так в своем конспекте. Нужно быть наставником, а не начальником. Но эти слова «наставник», «начальник» очень похожи, и, в принципе, я не пытаюсь их разделить, потому что наставник обладает правами начальника, он имеет право начальствовать, конечно же. Но я хотел бы вот при помощи чуть-чуть разделения вот этих двух слов все-таки отметить два различия. Первое различие. Наставник заинтересован в том, друзья, здесь очень важная мысль, чтобы подчиненный развивался, а не в том, чтобы подчиненный приносил пользу начальнику. Зачем родители детям? Хорошие родители, они заинтересованы в том, чтобы ребенок развился, чтобы он стал полноценной, здоровой личностью. Родители-тираны используют детей в своих целях. Сначала в целях утешения, хороший ребеночком, хорошо он возится, такой миленький. Потом в целях помощи, он должен мне помогать. Потом в целях обеспечения старости, он должен меня обеспечивать. Потом в целях, когда родителей проблемы между собой, они детей используют как заменители общения, они вмешиваются в чужие семьи, они лезут туда, куда их не просят, потому что им не нужны дети как личности, им нужны дети как те, которые компенсируют их собственные проблемы. Я убежден в том, что нормальный ребенок, конечно, он будет и помогать, и любить папу и маму, и целовать их, и в старости обеспечивать. Но настоящий наставник, он ставит своей целью благо наставляемого, а не свое благо. Итак, настоящий наставник, он ставит своей целью благо наставляемого, а не свое собственное благо. Даже когда ему приходится ругать, он ругает не потому, что ему мешает поведение ребенка. Нормальный родитель ругает ребенка не потому, что меня разбудил твой крик, дай мне поспать, отец работал весь день, и теперь ты ему мешаешь. А он ругает ребенка, потому что он пытается избавить его от проблем, которые ему мешают, от каких-то плохих качеств его характера. То есть, друзья, в любом случае, забота о наставляемом, а не о человеке, который наставляет. То же самое в церкви. Если человек заботится о душах в церкви, заботится о членах церкви, и его задача и переживание о том, кто перед ним, а не о том, чтобы каким-то образом себя возвеличить, друзья, это нормальное состояние. Посмотрите, как говорит об этом Иисус Христос, Лука 4 глава, 40 стих. «Ученик не бывает выше своего учителя». Дальше. «Но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Потенциально, любой наставник рассматривает подчиненного как потенциально равного себе человека. Когда мы смотрим на нормальную семью, и мы видим, растут детки. И вот папа их наказывает, там даже ремнем наказывает иногда, воспитывает. Но он видит в них потенциально. Что такое потенциально? В будущем равного себе человека. И вот этот ребенок подрастает, и вдруг в какой-то момент времени он становится его другом. Они становятся, ну, не то чтобы наравне, но у них добрые, хорошие, дружеские взаимоотношения. Почему? Потому что ребенок достиг состояния, когда, к которому стремился отец. Усовершенствовавшись, всякий становится как учитель его. И учитель радуется этому. Он говорит, слава Богу, ты вырос, и я теперь с тобою, ну, вместе. У него нет ревности к этому сыну, да, он не говорит своему 25-летнему сыну там, или 18-летнему сыну, да кто ты такой, ты посмотри меня, я отец. Друзья, Христос учит нас до какого состояния? Он поднимает нас до состояния себя самого, написано, будем подобны ему. То есть наставник это тот человек, который заинтересован в развитии человека. Он потенциально в нем видит себя. Он потенциально подтягивает его к самому себе, чтобы были одинаковые. Друзья, чтобы не было тирании, нужно иметь правильные цели. Нужно быть наставником, а не начальником, не деспотом. То есть в первую очередь это понимать, что тот человек, который тебе дарован, это тот, из которого ты должен сделать равного себе. Ну, выше себя ты сделать не можешь, потому что это просто противоречит логике. И вторая мысль. Наставник, в отличие от начальника, он не просто показывает человеку, что нужно делать, он показывает, как это нужно сделать. Христос говорит, учай их соблюдать все. То есть мы должны научить нашего подчиненного, человека, который доверен нам Богом, дитё ли это, член церкви ли это, руководитель молодежи по отношению к молодежи, руководитель детской группы по отношению к своей детской группе, он должен не просто сказать, это хорошо, это плохо, он должен научить, провести за руку и показать, как научиться делать добро и как научиться отвергать зло. Итак, первое, друзья, наставник, а не начальник. Вторая мысль, как избежать тирании. Наставников должно быть несколько. Обратите внимание, когда будете читать Библию, вы заметите, что в Библии почти никак... Ну, я не помню случаев, чтобы в Библии написано слово «пресвитер» в единственном числе. Только в единственном числе написано «пресвитер» — это когда избирают на пресвитера. Пресвитер должен быть там. Но когда его избирают, его присоединяют к другим пресвитерам этой церкви. Когда речь идет об управлении церковью, всегда речь идет о нескольких пресвитерах. Собрались пресвитеры и так далее. Пусть призовет пресвитера в церкви. Помните, да? Везде во множественном числе. Чтобы избежать тирании, нужно быть человеком в совете с другими. Как только человек остается один, самый лучший в мире человек, оставшийся один, он потихонечку начинает дрейфовать в сторону тирании. У него начинается мнение о том, что он лучше всех понимает, что он лучше всех знает, что он тут самый важный. Друзья, и поэтому очень важно, чтобы все-таки любое наше управление домом, управление церковью, управление группой молодежной, группой подростковой, детской, оно все-таки совершалось в совете. Кто-то скажет, Денис, ну ты сам против себя свидетельствуешь, потому что у нас один пресвитер, и ты тут самый главный. Друзья, на самом деле я от этого очень сильно страдаю. Я молюсь о том, что у нас был еще один пресвитер, еще два пресвитера. Но даже в отсутствии рукоположных пресвитеров братья могут засвидетельствовать, что мы все решения принимаем совместно. У нас советы есть. Советы детского отдела, советы молодежного отдела, советы братьев-проповедников, диаконский совет. Я понимаю так, что человек не может сосредоточить власть в одних руках, это всегда в конечном итоге приводит к тирании, поэтому должны быть советы обязательно. Если вы в семье тоже, друзья, надо быть в совете. В совете с супругом, в совете со старшими детьми, друзья, потому что я еще раз скажу, человек, оставшийся один, он всегда стремится, вот как бы плоть его всегда начинает относить, знаете, как вот корабль плывет вот без паруса, то его относят куда-нибудь обязательно, какой-нибудь берег он прибьет. Вот так же и человек, который остался один, да, в своем начале, как начальник остался один, то его всегда прибьет какую-нибудь тиранию обязательно. Он обязательно будет, сам того не заметит, станет диатрефом. Итак, чтобы избежать тирании, необходимо быть наставником, то есть ставить правильные цели по отношению к наставляемому. Нужно быть человеком, который советуется с другими, то есть именно в равноправном совете состоит с другими людьми. Написано, да, повинуйтесь наставникам. И, кстати, тут возникает вопрос, а что мне делать, если я член церкви, то есть я наставляемый, и мне служитель церкви говорит то, что я принципиально считаю неправильным? Ну, как мне кажется, что он диатревствует, и его поведение будет, вернее, его совет, он однозначно плох по отношению ко мне. Я же вначале сказал, что надо повиноваться, помните, да? И вы скажете, ну вот я нахожусь в церкви, и у нас пресвитер говорит, вот так и так надо поступать, я категорически с этим не согласен. Что в этом случае делать? Ну, тут ответ. Повинуйтесь наставникам вашим. Я недавно беседовал с одним человеком, который в своей жизни решил сделать один шаг. И этот человек мне рассказал о своем решении. Я взвесил и говорю, вы знаете, я не очень хорошо знаю вашу жизнь, но тот шаг, который вы хотите сделать, мне кажется, что очень неправильный шаг. Вы пострадаете. Она говорит, да. Эта сестра говорит, да. Я говорю, да. Она говорит, вы знаете, интересно, наш пресвитер то же самое говорит, мои родители то же самое говорят, и мои друзья то же самое говорят. Я говорю, и? И она говорит, а я думаю иначе. Друзья, ну будем ждать, посмотрим результаты. Но я убежден в том, что человек должен слушаться наставников. Если ты не согласен с конкретно вот этим наставником, и ты не можешь подчиниться, потому что тебе кажется, что его мнение неправильно, такое может быть. Ну спроси других людей, наставников, спроси других пресвитеров церкви, спроси тех, кто старше тебя. Собери мнение и послушайся, подчинись наставникам. Друзья, поэтому, когда я вначале говорил о том, что нужно покоряться наставникам, здесь есть некое противоядие против диатревства, потому что не обязательно слушаться одного человека, можно слушаться совет людей. Но если несколько человек говорят, и у тебя нет причины подозревать, что эти люди специально хотят тебе навредить, у тебя нет причины подозревать, что этот человек относится к тебе с лицеприятием, желая тебе испортить жизнь, то почему бы тебе просто не послушаться, не смириться, не покориться этому человеку, потому что так учит Бог. Итак, друзья, чтобы избежать тирании, необходимо, чтобы наставники были в совете, но с другой стороны, наставляемые тоже должны слушаться именно совета. Может быть, не одного человека, может быть, несколько человек, если человек в этом сомневается. Третья мысль, у меня еще несколько мыслей, друзья. Третья мысль, чтобы избежать тирании, посмотрите, как пишет Павел. Молитесь о нас. То есть он открывается как человек, нуждающийся в молитве тех людей, кого он наставляет. Послание к евреям, друзья, мы с вами несколько месяцев его изучаем. И в этом послании мы видим, что Павел и ругал этих людей, и обличал этих людей, и говорил, что вы близки к проклятию, и говорил, что вы не способны слушать там, да, и по-всякому их, знаете, по-всякому их ругал в некоторых случаях, а человек говорит, молитесь обо мне. Молитесь обо мне. О чем это говорит? Это говорит, что Павел не превозносился, он понимал свою зависимость от них. Он понимал, что он нуждается в них так же, как и они в нем. В послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, эту же самую мысль Павел выражает. Не вы без нас, не мы без вас. Он понимал эту зависимость, и он евреям то же самое говорит. Да, у вас плохое духовное состояние, вы снова там находитесь... Как дети малые, вас нужно учить начаткам Слова Божия. Но молитесь обо мне, молитесь, я нуждаюсь в ваших молитвах. Представьте, руководитель детской группы или руководитель подростков, у него подростки проблемные такие, знаете, не слушают на собрании, такие вот, как евреи в этой ситуации, вот такие вот духовные состояния. И вдруг подростки слышат такую фразу от своего руководителя. В конце я хотел бы попросить, пожалуйста, помолитесь обо мне. Я очень нуждаюсь в ваших молитвах. И это не из-за психологии, не из-за педагогики, а из-за нужды. Я очень нуждаюсь в ваших молитвах по-настоящему. Когда отец соберет семью и скажет, деточки, я хочу вас попросить, помолитесь обо мне. И это будет не для того, чтобы, знаете, так произвести впечатление, а действительно отец нуждается в молитвах своей жены и своих детей. Он понимает нужду в этом. Когда представитель церкви понимает, что он зависим от молитв церкви, друзья, конечно, это человека сохранит от тирании. Если я завишу от ваших молитв, я знаю, что как искренне вы будете за меня молиться, будет мое благословение, если я это понимаю. Я лечу в самолете, я поехал на Дальний Восток или куда-то еще, я знаю, что церковь за меня молится. Ну, конечно же, я не буду по отношению к вам быть каким-то злым тираном, потому что ваши молитвы не будут для меня искренни. Молитесь обо мне. Просьба о такой молитве, друзья, это очень важна. В других посланиях апостол постоянно говорит о молитве. Причем он очень открыт. Обратите внимание, он очень открыт. Я знаю братьев, которые никогда в жизни не скажут о своих нуждах простым, смертным, потому что это унизит их в их глазах. Апостол Павел говорит, у меня проблема. Мне страшно. Апостол Павел говорит, мне страшно. Я иду в Коринф, а мне страшно. Помолитесь обо мне. Он говорит, двери передо мной закрыты. Помолитесь, чтобы их Бог двери открыл язычникам. Павел говорит, помолитесь, чтобы у меня слово было. Помолитесь, чтобы у меня слово было. Павел так говорит. Он абсолютно открыт, у него никаких переживаний нет потом по поводу того, что ему скажут, Павел, мы-то думали, что ты апостол, а тебе страшно. У тебя слова нет. У тебя, оказывается, двери какие-то там закрыты. А мы-то думали, ты апостол. А Павел за это не переживает. Он абсолютно открыт. Почему, друзья? Потому что он понимает, что то, что он сейчас наставляющий, это никаким образом его не возвышает. Он также зависит от них. Если отец семьи понимает, что он сейчас наставляющий, просто в силу своего возраста, опыта, в силу своего положения, но он также зависит от молитв своей семьи, конечно, друзья, он будет по-другому относиться к своей семье. Если руководитель молодежи будет так относиться к молодежи, не как человек с высоты своего положения, а как человек, зависящий от их молитв, конечно, он по-другому будет относиться к молодежи. Поэтому открытость... И понять, и осознание зависимости, друзья, это очень важно. Очень важно. Дальше, отчетность. Как обязаны дать отчет. У нас на фирме, где я работал, было такими большими-большими буквами написано в центральном офисе. Безотчетность рождает безответственность. А я бы написал, безотчетность рождает тиранию. Когда человек ни перед кем не отчитывается, когда человек не отчитывается... Кто-то говорит, ну здесь идет речь об отчете перед Богом. Да, конечно. Мы будем давать отчет, каждый из нас отчет будет давать перед Богом. Но здесь не написано, что перед Богом. Здесь можно толковать широко, но вся нам Библия открывает о том, что отчетность перед своей семьей, перед своей церковью, отчетность друг перед другом. Когда кто-то может спросить, дай отчет в управлении твоем. Когда человек понимает, что у него есть отчетность, почему, друзья, мы все ждем, не дождемся, когда в наш город Путин приедет? Хоть дороги сделают, да? Хоть ямы закроют, потому что как только приезжает начальник, все хорошо становится, моментально все нормально приводится в порядок. Друзья, также здесь, это наше свойство. Человек должен понимать, что он отчитывается. Я знаю людей, которые говорят, я не буду перед тобой отчитываться, а почему? Человек должен отчитаться о своем служении, должен отчитаться о своей работе. Он должен сам перед собой отчитаться, перед другими людьми отчитаться, перед Богом должен отчитаться. И когда человек понимает, что он даст отчет, придет момент, может быть не сегодня, может быть не завтра, может быть через год, а может быть через позже, но будет время, когда он должен дать объективный отчет о том, что он делал, и отчет о своих поступках, конечно, друзья, это хранит нас от тирании. Когда родители понимают, что придут время, его дети вырастут, и дети спросят, папа, а почему ты так себя вел в детстве? Мама, а почему ты так относилась в детстве? И когда родители не скажут, ты кто такой, что ты меня тут спрашиваешь? А когда родители скажут, хорошо, я дам тебе отчет. Вот это понимание, что я буду давать отчет своим детям, своим родителям, ой, своим детям, своим внукам, своей церкви, своим друзьям, я буду давать отчет. Друзья, это само понимание, оно хранит нас от необдуманных поступков. Поэтому, чтобы мы не стали тиранами, мы все не стали тиранами, не стали такими диатрефами, нам нужно понимать, что и Бог нас спросит, и люди нас смогут спросить. И еще две мысли. Добрая совесть. Написано, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Дальше, молитесь о нас, чтобы мы молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. Вот добрая совесть – это важнейшее условие быть человеком добрым наставником. Это важное условие сохранить себя от какого-то такого диатревства, от тирании. Почему? Потому что добрая совесть подскажет. Но вопрос, а что такое добрая совесть? Как определить, добрая ли у меня совесть или нет? Вот по отношению к своим детям, у меня добрая совесть или нет? И дальше апостол Павел говорит, у нас есть добрая совесть, потому что... И он говорит о причинах, почему он уверен, что у него добрая совесть. Потому что мы во всем желаем вести себя честно. Апостол Павел не использовал нечестные способы воспитания. Он не использовал манипулирование, он не использовал угрозы, он не использовал шантаж, он не использовал выражения типа «мама тебя перестанет любить, если ты не будешь меня слушаться». Он не использовал ничего такого. В послании к филиппийцам, фессалоникийцам, он пишет очень хорошо, он говорит, что у нас перед вами не было ни слов ласкательства, не ищем славы. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были среди вас тихи, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Из усердия к вам мы передали вам не только благовестие, но и души ваши, наши, потому что вы стали нам любезны. Вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли. Кстати, у некоторых отцов здесь вообще, прошу прощения, клинит на этом тексте. Потому что они понимают так, что отец – это тот, кто с ремнем должен наказывать. А он говорит, как отец, просили, убеждали, умоляли. Ну, это вообще странно, да? Отец, он не должен просить, убеждать, умолять. Отец должен кулаком по столу стучать. Вот какой отец должен быть. А здесь отец просил, убеждал, умолял. Это вообще странность. Дальше, поэтому мы непрестанно благодарим Бога, что вы от нас слово приняли. Вот Павел пишет о честных методах. И он говорит, вот это и есть показатель нашей доброй совести. Кто-то говорит, у меня добрая совесть. Но добрая ли у тебя совесть проверяется не твоим ощущением доброй совести, а проверяется твоими методами, которые ты действуешь. Методы честные, значит, и совесть добрая. Методы нечестные, значит, и совесть недобрая. И последняя, друзья, моя мысль. А что делать, если подчиненный не слушается? Вот если ты все делаешь, а он не слушает, что делать? И вот тут написано. Вот слушайте, это интереснейшая мысль. Ее Златоуст написал, это не я придумал. Иоанн Златоуст ее написал. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая». Послушайте, как пишет Златоуст. «Воздыхание начальствующего хуже всякого мщения. Когда воздыхающий сам не может ничего сделать, тогда он призывает владыку. Как при учителе и воспитателе, когда дитя не слушается, призывается более другой, более строгий, так и здесь». Когда я рассуждал об этой проповеди, то меня это очень сильно обличило. Когда я в своей жизни сталкиваюсь с людьми непокорными, непослушными, что с детьми, что с взрослыми, то я начинаю приводить арсенал оружия определенного в действие с этим человеком. Ну, первое, я начинаю человека убеждать. Начинаю ему доказывать, что он не прав, что я прав, что вот так нужно поступить, все. Если он все равно не слушается, я начинаю говорить, слушай, ты должен послушаться просто потому, что я старше. Такой у меня тоже есть аргумент в некоторых случаях. А если я вижу, что человек вообще никак не хочет слушаться, и он еще и хочет сделать что-то хуже себе, друзья, то я иногда, достаточно нередко, перехожу границы дозволенного, начинаю на человека шуметь, может быть, ругать его. Потому что я думаю, что через это я смогу достучаться до его сердца и исправить его ситуацию. А Павел говорит, если вас не слушаются подчиненные, и все методы законные, честные методы вы испытали, то нельзя переходить границу нечестных методов. Нужно просто воздыхать. Нужно Богу просить, Господи, вот ты мне доверил вот эту паству, церковь. Я вот этой сестре, этому брату говорил, а он не слушается. Он себе сам портит жизнь. Он портит жизнь не только мне, но и себе, но и окружающим. И вот я ничего сделать не могу. Мне надо либо уже перейти границу и грешить, либо, но я этого делать не могу. Поэтому я воздыхаю, Господи, сделай что-нибудь. И вот пишет Иоанн Златоуст, воздыхание начальника хуже всякого мщения. потому что Бог за него будет заступаться. Когда родители плачут о детях, вы знаете, дети, я вам скажу, когда вы не слушаете родителей, и родители начинают переходить границы, начинают вас ругать, радуйтесь. Думаете, слава Богу, у меня родители хоть к Богу не обращаются. Вот они поругают меня, побьют, ну плохо, но хоть как-то. Горе вам, когда родители скажут, все, пойду Богу молиться, воздыхать буду. Тогда Бог начнет заступаться. Пока родители там бушуют, пока родители кричат, шумят, тогда Бог скажет, ну ладно, там родители, сами справляйтесь, там справляйтесь как хотите. А вот когда человек скажет, Господи, я не хочу грешить в воспитании, вот я не могу перейти границу греха в вопросе воспитания, а сделать надо, что-то делать надо, Господи, а что мне делать тогда? И воздыхает. И тогда Бог вступается, и тогда мало не покажется. Друзья, даже в этом случае, вот некоторые люди, и я в том числе, мы часто оправдываем себя, свою тиранию, оправдываем заботой о ближнем. Но если я сейчас не возьму власть в свои руки, все же будет плохо. На самом деле, друзья, надо довериться Богу. У каждого начальствующего есть граница, которую он перейти не может. Это граница честных методов воспитания, о чем было написано выше. У нас добрая совесть. При нашем воспитании детей, молодежи, подростков, церкви нельзя переходить границу доброй совести. А если ты думаешь, что если ты ее не перейдешь, то все будет плохо, доверься просто Богу. И так написано, что ты знаете, вот синодальный перевод, он такой очень интересный. Вот я уже говорил много раз, что синодальный перевод, он очень мягкий перевод. Он очень многие такие слова смягчает. То, что вот в оригинальном тексте более серьезно, более строго написано. Синодальный перевод, он только, знаете, сглаживает углы. И тут написано, что если они будут воздыхать, то для вас это будет не полезно. То есть это мягко сказано будет не полезно. Если начальствующий будет воздыхать, то будет ох, как неприятно, а не просто не полезно. Написано, ибо это для вас не полезно. Друзья, заканчивая свою беседу, проповедь, я хотел бы сказать о том, что мы находимся с вами в мире, который так устроен, что имеется иерархия. И Бог через правильно организованную иерархию свою волю распространяет. И находясь внутри иерархии, необходимо уметь и слушаться, и подчиняться. Но с другой стороны, с ростом и с возрастом каждый человек автоматически перемещается все выше и выше по уровню иерархии. И в какой-то момент времени он становится сам, будучи еще подчиненный людям выше, он становится начальником над другими. И один человек сказал такую интересную фразу. Хорошим начальником может быть только тот, кто умеет быть хорошим подчиненным. И наоборот. Поэтому, друзья, у всех у нас есть наставляемые. Мы все в какой-то мере наставники. И у нас у всех есть огромная опасность стать диатрефами. И чтобы этого не случилось, мы должны, друзья, быть, во-первых, наставниками, а не начальниками. Мы должны быть в совете с другими. Мы должны понимать нашу зависимость от наставляемых. У нас должна быть отчетность, открытость, должна быть добрая совесть. И если совсем ничего не помогает, мы должны обратиться к высшему начальнику за помощью, чтобы он вмешался в ситуацию. Друзья, давайте мы помолимся, чтобы в нашей жизни и этот вопрос был устроен так, как угодно Богу.